В этом выпуске информатора выходного дня. Калейдоскоп «Мир вокруг нас». Обзор печати. Анонс. Обзор газетных публикаций по теме «Зарядка для сердца». Инфаркт – это не конец жизни. Новые технологии на страже здоровья. Статья Александры Зиновьевой опубликована в газете «Московский комсомолец» 20 сентября текущего года на 14 странице. Синоптики бьют тревогу. В столичном регионе начались резкие скачки атмосферного давления. По сердцу пройдет так называемая «барическая пила». Показания барометров будут напоминать резко раскачивающийся маятник, то стремительно уходить вверх, то быстро опускаться вниз, то возвращаться к нормальному значению. Естественно, при таких качелях не поздоровится в буквальном смысле не только метеозависимым людям, особенно тем, у кого уже есть проблемы с сердцем и сосудами. Добавят проблем и температурные скачки воздуха, вплоть до заморозков и первого снега. Как и чем спасаться в это время года сердечнику? Какие меры принимать и как не допустить сердечной катастрофы, инфаркта? Что делать до приезда скорой? И что сегодня предлагают кардиологи для лечения главного человеческого мотора? На вопросы редакции мы попросили ответить заместителя директора по медицинской части и клинико-экспертной работе НПЦ интервенционной кардиоангиологии 1-го МГМУ имени Сеченова Минздрава России, кандидата медицинских наук Ирину Чернышову. Сердце болит, бросаем мы небрежно на ходу и бежим дальше. Но сердце на самом деле не болит, причем физически более чем у половины населения страны. Оно тревожно бьется, трепещет, замирает. Что происходит с главным человеческим мотором? Почему оно так часто страдает сегодня, не выдерживает? Виноваты все убыстряющийся ритм жизни, эмоциональные перегрузки, плохая еда, вредные привычки, гиподинамия. Не случайно же в последние десятилетия смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, ССЗ, в России занимает первое место – 54,6%. Процесс может стать необратимым. Ирина Евгеньевна, вы в профессии более 30 лет. Какие основные сердечные патологии фиксируете сегодня? У вас же поток больных. Меняется ли что-то в терапии этого заболевания с годами? Конечно, меняется. С 1990-х годов в стране началась эра эндоваскулярного, внутрисосудистого лечения ишемической болезни сердца. С тех пор технические достижения в области интервенционной кардиоангиологии позволили значительно усовершенствовать методы восстановления кровотока в сосудах сердца. В геометрической прогрессии увеличивается количество процедур стентирования, как при хронических формах заболевания, так и по неотложным показаниям. А что касается основных сердечно-сосудистых патологий сегодня, то на первом месте ишемическая болезнь сердца, которая имеет хронические и острые формы. Острые могут проявляться и в виде инфаркта миокарда, и в виде нестабильной стенокардии, которая возникает у человека как при физических нагрузках, так и в покое. От степени тяжести состояния больного зависит и тактика его лечения. Что происходит с сосудами человека при инфаркте, если говорить о физиологии сердца? При инфаркте миокарда в результате повреждения бляшки образуется тромб, закрывающий сосуд. И кровь по этому сосуду перестает поступать в тот участок мышцы сердца, который снабжается этим сосудом. Так бывает в 90% случаев с инфарктом миокарда. Если процесс во времени не растянут, от 40 минут до 6 часов, то метод стентирования, который сейчас широко применяется, настоящее спасение для больного. Кстати, впервые в России установка стента при инфаркте миокарда была проведена известным кардиохирургом, академиком РАН, почетным директором нашего центра Давидом Георгиевичем Иосилиани. Метод направлен на то, чтобы как можно быстрее восстановить проходимость сосуда. Есть еще метод под названием системный тромболизис, когда больного с инфарктом невозможно быстро доставить в кардиооперационную в так называемый «золотой час». Тогда пациенту уже на пути в стационар вводят лекарства, чтобы растворить тромб и частично восстановить доставку крови к страдающему участку сердца и в дальнейшем выполнить стентирование этого сосуда. А что будет, если в течение золотого часа больной не попадет в стационар и ему не будет оказана помощь? Произойдет окончательный некроз мышцы сердца, и процесс может стать необратимым. К счастью, сегодня осложненных форм инфаркта миокарда стало меньше. Большинству больных врачи успевают выполнить необходимые процедуры. В результате реже встречаются постинфарктная аневризма, сердечная недостаточность, воспалительные синдромы. Сегодня с такими состояниями сталкиваемся гораздо реже в связи с широким применением эндоваскулярных методов лечения, внедрением в клиническую практику новых групп препаратов, в том числе воздействующих на свертывающую систему крови. Все это в комплексе снизило летальность при инфарктах миокарда, улучшило отдаленные прогнозы. Кстати, методика эндоваскулярного восстановления кровотока отрабатывалась постепенно, начиная с 1991 года. Процесс был болезненным и долгим в связи с отсутствием в то время круглосуточных рентгенхирургических операционных, обученных специалистов, оборудования. Сегодня в Москве и во многих регионах Российской Федерации создана специализированная сеть для лечения инфарктов миокарда. Есть операционные, специалисты, многие из которых – ученики академика Иосилиани. Это десятки готовых профессионалов для лечения инфаркта миокарда. Выходит, сегодня спасение есть, если у кого-то случится инфаркт. Да, есть, если вовремя вызвать скорую. При этом очень важно, чтобы сам больной или его родственники знали основные проявления этого заболевания. А теперь внимание. Первые признаки инфаркта. Возникшие необычные для человека болевые ощущения. Как правило, они локализуются за грудиной, могут отдавать в плечи, в спину, в руки. Но бывают и нетипичные формы. Боль в животе, тошнота, рвота, слабость, потливость, одышка. Все это вызывает у человека тревогу, страх. В любом таком случае надо вызвать врача. Ненормально, если пульс постоянно замедлен или ускорен. Ирина Евгеньевна, многие наслышаны про стеноз сосудов. От чего он бывает и можно ли его предотвратить? Стеноз – это сужение сосуда в результате наличия атеросклеротической бляшки, которая препятствует движению крови. Крови становится недостаточно для снабжения мышцы сердца, развивается ишемия, недостаток поступления кислорода к тканям сердца. Возникают боли за грудиной. Это может случиться при быстрой ходьбе, при физической нагрузке, так как в связи с увеличением частоты сердечных сокращений увеличивается потребность в кислороде, а кровь в нужном количестве поступать не может. Симптомы отличаются от признаков инфаркта? Отличаются и по интенсивности, и по условиям возникновения. Инфаркт, как правило, возникает внезапно, чаще в покое, сопровождается интенсивным болевым приступом, а стабильная стенокардия при физических нагрузках разной степени, тяжелая работа, быстрая ходьба, бег. Она может случиться даже при обычном наклоне дома, при работе на даче. Многие при этом думают, что проблема в позвоночнике, не понимают, что на самом деле происходит. Может возникать чувство нехватки воздуха, как эквивалент стенокардии. Нужно остановиться, прислушаться к себе. Но кроме основных сердечных патологий, есть, наверное, и другие, тоже опасные. О чем говорит статистика? Сегодня очень распространены различные нарушения ритма сердца. Наиболее часто встречается, и, к сожалению, с каждым годом растет, количество пациентов с фибрилляцией предсердий. Более привычное название – мерцательная аритмия. В результате этого вида нарушений ритма, несвоевременной его диагностики и лечения, может произойти дислокация тромба из сосудистого русла в сосуды головного мозга, что является одной из основных причин инсульта головного мозга. Многие люди с этим заболеванием долгое время могут и не знать о нем до тех пор, пока врачи не обнаружат во время обследования. Если не беспокоит сердцебиение, то симптомы могут быть не очень отчетливые – усталость, головокружение или отсутствовать совсем. Такие пациенты не принимают препаратов, препятствующих образованию тромбов, и в результате нарушение свертываемости крови – ишемический инсульт. А отчего у наших современников так часто сбивается ритм сердца? Виноваты генетика, ускоренный темп жизни, что-то еще? Причин много. Мерцательная аритмия может возникать в связи с наличием различных заболеваний сердца, а может быть связана с другими заболеваниями, например, с нарушением функции щитовидной железы. Нередко возникают идиопатические нарушения ритма, когда установить причину не удается. Если появились приступы аритмии, их надо купировать. А если аритмия постоянная, поддерживать состояние лекарствами. Самое плохое, когда пациенты не принимают препараты для предотвращения тромбообразования. Могут возникнуть тромбоэмболические осложнения различной степени тяжести. А теперь внимание. Для взрослых оптимальным считается пульс 60-80 ударов в минуту. Частота сердечных сокращений меняется в течение суток и при различных ситуациях. Поэтому отклонения от среднестатистических показателей, условно принятых за границей нормы, не всегда связано с каким-то заболеванием. Тревожиться в этом случае не стоит. Но ненормально, если пульс постоянно замедлен или ускорен, и если сердце бьется неровно. Кстати, сегодня есть возможность удерживать пульс в норме не только с помощью лекарств, но и с помощью радиочастотной катетерной абляции путем воздействия на очаги в сердечной ткани, ответственные за развитие аритмии. Такие процедуры рекомендованы пациентам, у которых медикаментозное лечение неэффективно. Изотопы, КТ и МРТ с контрастом помогают точнее определить тактику лечения. Ирина Евгеньевна, появились ли новые технологии диагностики патологии сердца? Или по-прежнему допотопные ЭКГ, УЗИ? Без ЭКГ, как и без УЗИ сердца, сосудов, и сегодня никуда. Исследования доступны и, главное, информативные. Но сегодня широко применяются и постоянно совершенствуются такие методы лучевой диагностики заболеваний сердца, как КТ и МРТ с контрастированием. При экстренных ситуациях достаточно ЭКГ, коронарографии и лабораторных анализов. Это классический комплекс процедур, чтобы диагностировать, к примеру, инфаркт миокарда. Для диагностики хронических форм ишемической болезни сердца ЭКГ с нагрузкой на беговой дорожке, велосипеде, суточное мониторирование ЭКГ. Все это давно известно, но не везде выполняется. Например, нагрузочный ЭКГ-тест считаю одним из самых информативных. Однако бывают случаи, когда требуется более углубленное исследование. Например, изотопное под нагрузкой. Изотопы, МРТ, КТ с контрастом позволяют точнее определить тактику лечения конкретного пациента, а порой избежать более серьезного исследования сосудов сердца, коронарографии, требующей госпитализации пациента. А если говорить о хирургии? Стенты, гибридные операции, лапароскопия, неужели нет ничего нового? Совершенствуются методики проведения стентирования. С каждым годом улучшаются и стенты, лекарственные препараты, позволяющие максимально долго сохранять результат стентирования. Широко применяются методы внутрисосудистой визуализации. Они позволяют уже во время стентирования точнее оценить характер и степень дефекта в сосуде, определить оптимальную тактику проведения процедуры у конкретного пациента. Иногда может показаться, что бляшка в сосуде не такая большая, но при исследовании скорости течения крови видно, что она мешает кровотоку. И тогда хирургу понятно, что делать с пациентом. вообще в хирургии появилось много нового. При открытых операциях аортокоронарного шунтирования, к примеру, есть возможность выполнять операции на работающем сердце. При гибридных, сочетанных операциях часть может выполняться эндоваскулярно, без разрезов, часть – хирургическим путем. Прогресс идет, и он очевиден. Сегодня многие операции на сердце можно выполнять через сосудистые доступы. Даже клапаны сердца можно устанавливать без разрезов, как стенты. Так может, открытые операции вовсе скоро уйдут в прошлое? Не уйдут. Но количество их будет снижаться. Есть категория пациентов, которых можно вылечить только с помощью открытой операции. Например, протезирование аортального клапана раньше выполнялось только хирургическим путем. Сейчас ежегодно растет число процедур замены аортального клапана внутрисосудистым доступом. Со временем транскатетерная имплантация аортального клапана станет еще доступнее, и показания к ее проведению будут расширяться. Но пока это дорогостоящие методики. Выполняются они по квотам, которых не так много. Хотя, чем больше будет таких операций, тем их цена будет ниже. Те же стенты 20 лет назад были очень дорогими. Сегодня они доступны всем больным. Кстати, установку аортальных клапанов эндоваскулярно через сосуды со стентированием коронарных артерий одновременно одним из первых в мире тоже стал выполнять академик Иосилиани. Сейчас такие операции широко применяются по всей России. И если раньше эндоваскулярно-сосудистым доступом клапаны устанавливались только тем больным, которым открытые операции противопоказаны, то сейчас десятилетний опыт говорит о том, что статистика осложнений и летальность при проведении этих вмешательств сопоставима с открытыми операциями. Думаю, хирургия будет двигаться именно в сторону малотравматичных операций на сердце. Самой распространенной болезнью сердечно-сосудистой системы считается гипертония. Какие исследования гипертонику надо сделать, чтобы понять, откуда угроза? Есть обязательный протокол исследований при гипертонии. Важно понять, первичная она или вторичная. Возможно, у человека высокое давление дают опухоли надпочечников, головного мозга, сужение почечных артерий, врожденные патологии аорты и другое. Надо исследовать эти органы, сделать биохимический анализ крови, мочи. Можно ли предупредить гипертонию и с чем она связана? Связано в основном с нарушением сосудодвигательной функции. С возрастом ригидность, эластичность сосудов снижается. Они становятся более жесткими, хуже реагируют на функцию сердца, недостаточно расслабляются и сокращаются. Важно вовремя диагностировать заболевание, определить и по возможности устранить причину, а также проводить систематическую медикаментозную терапию во избежание осложнений со стороны сердца, почек, головного мозга. Под занавес советы кардиолога Ирины Чернышовой. Беречь свое сердце надо с молоду, следить за его состоянием. Основная проблема сердца сегодня – нарушение кровоснабжения, так называемая ишемия. Если регулярно, мужчинам после 40 лет, женщинам после 50, а при наличии плохой наследственности и факторов риска раньше, проходить базовое кардиологическое обследование, измерять артериальное давление, делать ЭКГ и ЭКГ-пробу с физической нагрузкой, определять уровень холестерина и его фракции в крови, глюкозы, то этим можно помочь себе. А остальное должны сделать врачи. Очень сильно вредят сердцу курение, алкоголь, неправильное питание. К поражению сосудов сердца приводит и сахарный диабет. Для россиян большая проблема – гиподинамия. Надо больше двигаться, неважно как, речь о регулярности. Достаточно ходить по 30-40 минут хотя бы 3-4 раза в неделю. И это снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано. Не курить, питаться правильно, меньше простых углеводов – булочки, сахар, варенье и животных жиров. Больше овощей, фруктов, рыбы, морских продуктов. Следить за весом, за уровнем глюкозы. Держать холестерин в норме – 5-6 ммоль на литр. Ходить на базовые кардиопроверки в поликлинику. Что может быть проще? Зарядка от Костомарова. Статья Ирины Невинной опубликована в российской газете 2 октября текущего года на 25-й странице. Чемпион показал 10 суперупражнений для здорового сердца. Врачи явно не справляются с болезнями цивилизации. Вред, который приносят маленькие радости жизни, от переедания и курения и до гиподинамии, компенсировать таблетками невозможно. Сегодня из-за заболеваний сердца и сосудов умирает 17 миллионов человек ежегодно. Такова статистика ВОЗ. Всемирный день сердца, который отмечают 29 сентября, хороший повод, чтобы повторить еще раз. Не хотите болеть? Меняйтесь. Главное – движение. На фестивале «Здорового сердца» в аптекарском огороде ботанического сада МГУ чемпион Олимпийских игр и мира в спортивных танцах на льду Роман Костомаров показал 10 упражнений для ежедневной разминки. Если выполнять их регулярно, вы за несколько недель улучшите состояние всех групп мышц, увеличите гибкость, станете чувствовать себя бодрее, сказал спортсмен, начиная зарядку. Основные принципы. Начинаем разогреваться сверху вниз. Плечевой пояс, руки, корпус, ноги. Каждое упражнение выполняется для начала минимум 10-15 раз. Упражнения рассчитаны на выполнение на свежем воздухе. Из положения стоя, ноги на ширине плеч. В зале можно добавить упражнения на гимнастическом коврике. Из положения сидя и лежа. Стартуем в медленном темпе. По мере разогревания двигаемся быстрее и с большей амплитудой. Первое. Круговые вращения плечами. Вперед, назад. Подтянуть плечи к ушам и бросить вниз. Что дает? Разминается плечевой пояс. Приходят в тонус сосуды шеи, снабжающие кровью мозг. Второе. Круговые вращения руками. Мельница. Обеими руками вперед, назад, поочередно вперед, как при кроле, и назад. Что дает? Разминается область между лопатками. Со временем выправляется сутулость. Третье. Скручивание корпуса вправо-влево. Руки согнуты перед собой, локти параллельно земле на уровне плеч. Бедра зафиксированы. Вращение строго в пояснице. Что дает? Увеличение гибкости позвоночника. Четвертое. Такие же скручивания с выпрямлением руки. Поворачиваемся вправо, выпрямляем правую руку, влево – левую. Что дает? Усиливается амплитуда скручиваний, активно работают грудные мышцы. Пятое. Вращение корпусом в обе стороны. Сначала в одну, потом в другую сторону. Руки согнуты в локтях перед собой или подняты к голове. Бедра строго фиксированы. Что дает? Укрепляются мышцы спины. Увеличивается гибкость позвоночника. Улучшается кровоснабжение органов малого таза. Важно для здоровья внутренних органов. Шестое. Вращение бедрами. Теперь строго фиксируем положение плеч и головы, они неподвижны, а бедрами вращаем с, возможно, большей амплитудой. Что дает? Укрепляются мышцы живота и спины. Упражнение направлено на уменьшение висцерального внутреннего жира. Седьмое. Наклоны вперед. Попеременно к левой ноге, по центру, к правой. Колени прямые. Достаем землю сначала пальцами, потом ладонями. Что дает? Растягиваются мышцы спины и задняя поверхность ног. Работают мышцы живота. Увеличивается гибкость позвоночника. Восьмое. Глубокие выпады вперед. Делаем большой шаг, согнув ногу до прямого угла в колене. Задняя нога остается прямой. Повторить с другой ноги. Затем встать прямо, ноги расставить как можно шире и приседать попеременно на одну и на другую ногу. Перекаты. Что дает? Укрепляются и растягиваются мышцы ног. Девятое. Приседание. Чтобы не навредить коленям, бедро в нижней точке приседа должно оставаться параллельным земле. Что дает? Укрепляются мышцы ног и общая выносливость. Десятое. махи выпрямленными ногами с легким скручиванием корпуса. Левая нога идет вверх и чуть вправо, а корпус слегка поворачивается навстречу ноге. И то же самое с правой ногой. Руки держать вытянутыми перед собой или согнутыми в локтях. Так удобнее сохранять равновесие. Что дает? Укрепляются мышцы ног, спины, живота. Тренируется баланс. Для закрепления эффекта от зарядки нужно добавить хотя бы полчаса-час быстрой ходьбы. Золотой стандарт – 10 тысяч шагов в день. Надо знать – еда для сердца. Как надо есть, чтобы сердце не голодало, получая все необходимое, рассказал врач-кардиолог, руководитель научно-образовательного центра Центральной клинической больницы Российской академии наук профессор Евгений Аверин. Есть два ключевых микроэлемента, которые отвечают за здоровье сердца и сосудов. Это калий и магний. Накопить их впрок нельзя. Природа распорядилась так, что они легко выводятся из организма. Поэтому погрешности в питании легко приводят к их дефициту. Он отмечается у 90% жителей больших городов. При этом одно из основных условий для стабильной работы сердца – это восполнение калия и магния с приемом пищи и при помощи современных лекарственных средств. Не всегда еды как источника достаточно. Для восполнения суточной потребности микроэлементов придется, например, выпить 3 литра молока или съесть 4-6 бананов. Поэтому, если обнаружен дефицит калия и магния, врач обязательно назначит принимать подходящий препарат. Вы прослушали статью «Зарядка от Костомарова». Автор Ирина Невинная. Публикация в Российской газете 2 октября текущего года на 25-й странице. Литература. Борстель Йоханссон. «Тук-тук сердца. Как подружиться с самым неутомимым органом и что будет, если этого не сделать?» Эта книга об анатомии и физиологии сердца, о различных сердечно-сосудистых заболеваниях, как распространенных, так и не очень, об их лечении и профилактике. Автор подает всю необходимую информацию небольшими порциями, перемежая ее примерами из практики. Здесь можно найти ответы на вопросы, как сердце рождается и растет, и какое отношение к этому имеют театр, петли и уши. Как наша психика и бабочки в животе влияют на сердце. Благодаря чему сердце умудряется эффективно работать без отпуска и выходных. Почему сердце называют командным игроком? Какие наши привычки сердце не одобряет, а какие приветствует? Борстель Йоханссон. «Тук-тук сердце. Как подружиться с самым неутомимым органом и что будет, если этого не сделать?» Читает Михаил Росляков. Для записи на карту. Тоже на сайте библиотека Логос ВОС. Бубновский Сергей. «Код здоровья сердца и сосудов». Книга «Код здоровья сердца и сосудов» посвящена оздоровлению сердца и сосудов. Автор предлагает революционный, безлекарственный подход к лечению сосудистых заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, головные боли и головокружение, аритмия и ишемическая болезнь сердца. Бубновский Сергей. «Код здоровья сердца и сосудов». Читает Михаил Росляков. Запись на флеш-карте для записи на карту. Тоже на сайте библиотека Логос ВОС. Свищева Тамара. «Инфаркт – это рак сердца». Читает Владимир Сушков. Запись на 3 кассетах, на флеш-карте и для записи на карту. Тоже на сайте библиотека Логос ВОС. Ситель Анатолий. «Гимнастика для сосудов. Уникальное средство против инфаркта и инсульта». Оригинальная методика известного российского врача, впервые опубликованная в этой книге, поможет вам устранить головные боли без лекарств, восстановить сосудистый тонус и не допустить развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Ситаль Анатолий. Гимнастика для сосудов. Уникальное средство против инфаркта и инсульта. Читает Людмила Ларионова. Звукозапись на двух кассетах. Стрельникова Наталья. Еда, которая лечит сердце и сосуды. Впервые на книжном рынке поваренная книга сердечника. Оказывается, сердечные недуги можно лечить не только лекарствами, но и правильным питанием. Не опасайтесь, что вам придется есть невкусные или сомнительные блюда. Известный автор-составитель книг и собиратель рецептов по здоровому образу жизни Наталья Стрельникова не только согласовала все рекомендации с кардиологами и диетологами, но и на себе самой и своей семье проверила все блюда и рецептуру. Все это вкусно, и все это не просто полезно, но жизненно необходимо всем, кто стремится сохранить или восстановить здоровье своего сердца и сосудов. Эта книга составлена только из продуктов, необходимых для сохранения здоровья и лечения сердечно-сосудистой системы. Здесь нет ни одного случайного, проходного, непроверенного рецепта. Стрельникова Наталья. Еда, которая лечит сердце и сосуды. Плоскопечатно. Санкт-Петербург, 2010 год. Образ жизни, здоровье. Тоже запись на трех кассетах, на флеш-карте. Для записи на карту читает Елена Лебедева. Ситель Анатолий. «Избавься от боли». Плоскопечатно. «Боль в области сердца». Москва, 2009 год. Серия «Избавься от боли». «Питание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» плоскопечатно. В издании даны общие рекомендации, советы врачей и рецепты блюд для людей, страдающих заболеваниями сердца. Можно найти информацию о лечебном питании при ревматизме. Рассматривается диетическое лечение с общегигиеническими мероприятиями. «Питание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы». Плоскопечатно. Сборник, автор-составитель Котова. Москва, 2003 год. Вы прослушали «Калейдоскоп. Обзор печати». Анонс, обзор газетных объявлений. Тема «Зарядка для сердца».